13.06 на часах и дневной прямой эфир на Пермском эхе стартует. У микрофона Катерина Шафеева, за звукорежиссерским пультом нам помогает сегодня Сергей Слободин. И в гостях у нас ректор Пермского государственного научно-исследовательского университета Игорь Юрьевич Макарихин. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, я напомню нашим слушателям, что не так давно Игорь Юрьевич еще стал председателем совета или президентом совета.
Как? Председатель.
Председателем совета ректоров вузов Пермского края. Вот мы вас еще не видели, мы вас с этим поздравляем, во-первых.
Спасибо.
С этим назначением. И говорим мы сегодня в нашем прямом эфире о приемной кампании, которая уже закончилась. И вот мы за эфиром успели перекинуться парой фраз с Игорем Юрьевичем. Он сказал, что уже на 80% даже закончилось как-то зачислительное
зачисление, да.
Зачисление студентов.
Приказы уже изданы.
Давайте начнем сначала, собственно, еще с момента подачи заявлений. С какое количество абитуриентов в этом году у вас было, там больше, меньше или не отличается особо последние годы?
Если говорить в целом, то количество заявлений немножко уменьшилось. Это связано с тем, что, во-первых, с точки зрения демографических процессов количество выпускников изменилось, а во-вторых, появились некоторые изменения в проведении единого государственного экзамена. Теперь по некоторым предметам выпускники могут сдавать экзамен либо на базовом уровне, либо на, в некотором смысле, продвинутом.
Даже
если
так?
Человек сдает экзамен на базовом уровне, то этого экзамена недостаточно для поступления в ВУЗ. Поэтому общее количество ребят, которые уже точно не могли пойти в ВУЗ, несколько выросло.
А базовый он для чего сдается? Для того, чтобы просто выпустить из школы?
Для того, чтобы получить аттестат, да.
А дальше что? Как? Куда?
Теоретически его человек для... может... Для того, чтобы работать, конечно, хватит.
То есть для СУЗа,
того,
к
чтобы...
примеру.
Да, там пока поступление без ЕГЭ. Ну, точнее, ЕГЭ не единственный способ поступления. Но и кроме того, по закону любой выпускник имеет право хоть каждый год снова сдавать ЕГЭ.
Да.
Поэтому он, если сочтет необходимым через год, что все-таки ему надо поступать, он может прийти, записаться, сдать ЕГЭ на продвинутом уровне и претендовать на поступление в ВУЗ.
Угу. Как-то изменились цифры по сравнению даже с прошлыми годами по баллам ЕГЭ? Ну, это вот есть у нас постоянные экзамены русский язык и математика, по-моему, все еще они сохранились.
Да,
как-то сильно отличаются цифры или тот же уровень у студентов, у абитуриентов?
И вот если говорить по Пермскому краю, я статистики пока не знаю. А вот если говорить по нашему университету,
ну,
конкретно,
по
то у нас... Средние баллы ЕГЭ, тут очень важно разделять средний балл ЕГЭ всех тех, кого мы зачислили, и проходной балл, то есть балл самого слабого из зачисленных. Так вот, у нас средние баллы ЕГЭ по всем специальностям немножечко выросли, примерно на 1 балл.
Хорошо.
Я считаю, что это хорошо, это означает, что мы по-прежнему набираем сильных ребят, что бренд Пермского университета работает, ну и это означает, что наши профессора будут учить хорошо подготовленных ребят.
Какой процент уже зачисленных ребят вот от того количества, которые подали заявление обычно?
Сейчас, опять же, напомню, поскольку в соответствии с правилами каждый абитуриент может подавать аж 15 заявлений, и даже в одном вузе он может подавать 3 заявления, поэтому конкурс сейчас – это такая относительная характеристика приемной кампании. Проще говорить о количестве людей, которые пришли в университет, подали заявление, и сколько из них было зачислено.
Ну, да.
Ну, вот мы на все формы обучения и на все уровни обучения, кроме аспирантуры, аспирантура пока еще процесс идет, мы уже зачислили 3300 человек. В прошлом году всего на момент окончания приемной кампании, то есть на 31 августа, у нас было зачислено 3500 человек. Ну, вот в этом году, по-видимому, все-таки демографические процессы играют свою роль, и изменение приоритетов выпускников школ, то есть уже не все в обязательном порядке рвутся в вузы, кто-то идет в учреждение среднего профессионального образования, кто-то сразу идет в школу, кто-то, может быть, даже выбирает армию. В общем, приоритеты могут измениться. Но в первую очередь это, конечно, обусловлено тем, что количество выпускников просто уменьшилось. Угу.
Но это как раз дети конца 90-х, да, получается, да, как раз, да, когда, да, там сильно проседала, да, в принципе, вся страна по где-то рождаемости.
И этот год является предпоследним. Следующий год будет еще последним в этой яме. А потом начнется рост количества выпускников примерно на 5% в год, и это будет продолжаться лет 5.
И потом у вас начнется война просто за бюджетные, да вообще не только за бюджетные, за все места, которые есть по ставке, да, там на каждой специальности.
Ну, давайте не будем пугать будущих выпускников.
Я просто себя помню, я 88-го года, и мне было очень тяжело поступать.
Да. Это во многом будет зависеть от экономической ситуации, от политики правительства федерального в первую очередь. Потому что существует по закону определенный минимум количества бюджетных мест, которые выделяются на, для обучения на высшем образовании. И, соответственно, если будет выполняться эта норма, то ниже определенного минимума количество бюджетных мест упасть не может. Оно может разве что вырасти. Поэтому будем надеяться, что в соответствии с требованиями законодательства количество бюджетных мест будет увеличиваться.
А, ну, внебюджетные места тоже, ведь они не резиновые и тоже там ограничены каким-то количеством всегда.
Да, но они ограничиваются уже скорее теми требованиями, которые конкретный вуз предъявляет для ребят, обучающихся за счет внебюджета. Раньше политика была такая: по бюджету поступают сильные ребята, те, которые не смогли попасть на бюджетные места, они обычно заключают договоры, то есть априори проходной балл у них, ну или балл, с которым они зачислялись, был ниже, чем у ребят-бюджетников. Угу. Сейчас уже не так, с одной стороны, потому что некоторые факультеты, вузы устанавливают серьезные ограничения по нижнему баллу, и если балл недостаточно высок, они просто даже не берут заявление, закон это позволяет делать. С другой стороны, на разные специальности разный спрос. Поэтому у нас есть специальности, на которые по внебюджету зачисляются ребята с более высоким баллом ЕГЭ, чем на соседние факультеты, на бюджетные места. Это тоже есть. Ну вот востребованные специальности, ну или, по крайней мере, кажущаяся востребованность специальности, она тоже оказывает свое влияние.
Ну да, всегда есть специальности, на которые есть большой спрос, есть где ниже спрос. Я помню, что в ВУЗе всегда было такое, что нет одинакового проходного балла у разных даже специальностей на одном даже факультете. Они всегда разные, потому что это разные требования. Это всегда так было, и это нормально. Но вот я не знала о новых правилах, что если вы там не проходите по определенным баллам, даже на внебюджет вас не возьмем. Ну, просто не всегда же студент, точнее, абитуриент, будет талантлив в школе, и это не значит, что он у вас будет талантлив.
Да.
Это, и не значит, что если троечник к вам придет, он будет там тоже портить вам статистику.
Вы знаете, мы совсем недавно, где-то месяца три назад, специально провели статистическое исследование, посвященное следующему. Мы смотрели входной балл ЕГЭ при поступлении и для бюджетников, и для внебюджетников, а потом выживаемость ребят после первого курса, после второго. Понятно, что есть достаточно серьезная корреляция. Если входной балл высокий, то выживаемость высокая. Если входной балл невысокий, выживаемость поменьше, но нельзя сказать, что она нулевая. То есть даже те ребята, которые на старте имели не очень высокий балл ЕГЭ, но если они приложили силы, старались, учились, то они совершенно спокойно закончат университет, получат университетский диплом, и нам будет не стыдно за таких выпускников. Поэтому, опять же, даже те ребята, которые не сразу получили высокий балл, я призываю не опускать руки, стараться, работать, и все получится.
А если у наших слушателей есть вопросы к Игорю Юрьевичу, то наш телефон 2066-066. Также у нас есть мобильные мессенджеры. Это Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-963-870-1000 и ICQ 404-582-017. Скажите, Игорь Юрьевич, а у вас появились вот в этом году какие-то новые специальности, куда звали и куда, кстати, студенты пошли?
В этом году у нас одна абсолютно новая специальность, то есть прямо по официальному государственному коду, это специальность геодезия и дистанционное зондирование Земли. То есть это космические технологии.
Это геологический факультет.
Это географический,
географический
факультет. Да. Специальность открыта вслед за специальностью, которая у нас уже несколько лет существует на этом же факультете, на этой же кафедре. Специальность картография и геоинформатика. То есть она парная. В то же время хочу обратить внимание, что на многих факультетах в рамках уже существующих специальностей и направлений у нас начали появляться новые профили, новые специализации, новые образовательные программы, которые учитывают изменения в потребностях работодателей, изменения в новых стандартах образования, которые вводятся Министерством образования Российской Федерации, ну и так далее. То есть это такой постоянный процесс улучшения образовательных программ вуза.
А вообще, какие самые популярные вот направления среди сейчас поступающих, да, ребят? Кто куда хочется им? В разных, понятно, что есть там технические, есть гуманитарные науки. Давайте там разнесем, конечно.
Вот опять же, напомнив о том, что есть некоторые условности в том, как определять популярность, тем не менее, есть признак, как я уже говорил, количество ребят, которые подали заявление на данную специальность. В этом году у нас на очной форме обучения абсолютным лидером стала, как-то неудивительно, биология. 444 человека пришли и подали заявление.
И пожелали стать биологом.
Да. Ну, конечно, понятно, что некоторые из них выбрали биологию в качестве второй специальности, где-то у них есть первый приоритет, но тем не менее, вот абсолютный рекорд. Больше 400 заявлений ни на одной специальности в университете нет. Следующими являются традиционная юриспруденция,
да,
это 380 человек. И, что может быть тоже понятно, очень сильная сторона университета – это информационные технологии, прикладная математика и информатика, тоже почти 390 человек подали заявление, причем по набору это одна из самых сильных специальностей в университете. У нас там 85 человек набор, больше 50 из них станут губернаторскими стипендиатами.
О,
то есть у них очень
так,
высокий
балл. То есть
балл.
Это такие ребята очень одаренные.
На этой же специальности вообще самый высокий балл среди всех
вообще
ребят, которые приходят
по всему.
То есть выше, чем у экономистов, у филологов, у юристов. Да, 291 из 300.
Это,
есть у нас
это надо очень постараться, чтобы получить 291 балл из 300.
Да.
Насколько я понимаю, вуз все еще придерживается правила, что мы принимаем ЕГЭ, и есть еще внутренние экзамены на каждый, там, на каждую специальность, то есть где-то что-то, там кто-то что-то пишет.
Нет, наша
уже
модель
нет.
Только ЕГЭ.
Только ЕГЭ теперь.
И единственное исключение – это специальная журналистика. У нас там есть
все
один
еще творческая
экзамен,
работа.
Творческая работа. Но это соответствует закону, мы тут все выполняем в соответствии с буквой закона.
Осталась все-таки творческая работа на месте, никуда не делась. Ну да, тут она оправдывает себя, хотя не всегда, конечно. Ну, это не суть. 13:19 у нас на часах, нам нужно прерваться на короткую рекламу, после нее мы вернемся. 13:21 на часах, продолжается дневной прямой эфир на Эхе, и Екатерина Шафиева за микрофоном, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин, а в гостях у нас Игорь Макарихин, ректор Пермского государственного
национального
исследовательского университета. Я-то как бы человек старой школы, у меня просто Пермский государственный университет. Я-то закончила еще его. Вот. Говорим мы об окончании приемной кампании, о тех специальностях, которые сегодня выбирают абитуриенты. Они еще не студенты, у нас есть правило. Сдал первую сессию, только тогда студент. Если тебя зачислили, это вообще ничего еще не значит. Все правильно, Игорь Юрьевич?
Ну, юридически они станут студентами с 1 сентября.
Ну да, юридически,
фактически,
конечно.
Фактически, да, курица не птица, первокурсник не студент.
Вот, это всегда такая маленькая дедовщина есть в ВУЗе все еще. Мы поговорили о популярных специальностях, и вот в этом году биология у нас впереди планеты всей, ну, как минимум в Пермском государственном университете. А какие специальности, скажем так, в сравнительной вот этой вот временной шкале перестали пользоваться той популярностью, которая была ранее, да? То есть все равно же есть такие истории в любом случае.
Ну, очень сильного провала по конкурсам и баллам практически нет. Единственное, что меня немножко удивило в этом году, это определенное снижение интереса к специальности экологии и природопользования. Угу. Она у нас есть на двух факультетах, на биологическом и на географическом. На обоих конкурсы и количество ребят, которые подавали заявление, уменьшилось, ну, где-то процентов на 15-20. Единственное объяснение, которое я вижу, это то, что в прошлом году точно так же необъяснимо количество заявлений увеличилось процентов на 15-20.
Там же.
То есть, да, в прошлом году оно почему-то выросло, в этом году вышло на уровень 15-14 года.
То есть, вот выровнялось, вот, по сути, да, с учетом прошлого года.
Да. Все остальное, в принципе, никаких серьезных изменений по сравнению с прошлым годом в популярности нет.
А мне вот интересно еще, то есть сейчас студенты, вот их ждет, 1 сентября у вас линейка будет, да? Все как нужно, все по правилам.
Да.
А все так же по традиции будут вот так первокурсники полукругом стоять, старшекурсники... Может, будут, может, не будут.
Или, ну,
там
они,
же уже
они будут помогать.
Да, нет, помогать, не заставляют приходить.
Нет, конечно, нет. Они не поместятся, потому что у нас первокурсников будет на очной форме обучения почти 2000. На такую площадь 2000
это много. Это всегда много, это всегда толпа. Хотя пережил же университет как-то столетие. А сколько там пришло человек?
Ой, не вспоминайте.
Да, я понимаю, что для вас это был... Очень тяжелый год, и на столетии я была в тот день, когда вот отмечалось само столетие, там, на мой взгляд, было 1005, если не меньше, не больше,
по, точнее. По официальным подсчетам было под 8000 на пике.
Я помню, какая там была толпа, но не казалось, что это как-то критично, что это много, площадь позволяет, это тут городок, все-таки как-то люди по нему рассосались и более-менее, то есть начиная от химического корпуса, заканчивая 5-м, это довольно большая такая площадь, поэтому, если что, вы найдете, куда деть старшекурсников. А первокурсники сейчас готовятся уже к поступлению официальному, кто-то из отпусков там возвращается. А что касается вот той системы обучения, на которую перешел вуз несколько лет назад, если не ошибаюсь, не могу сейчас точно сказать, года 3-4 назад точно, на бакалавриат и магистратуру. А как, на ваш взгляд, оправдала себя вот эта вот форма работы 4 года вместо специалитета 5 лет?
Полагаю, что да. На самом деле, в качестве эксперимента это все началось еще в 96-м году, то есть уже практически 20 лет. Некоторые специальности на некоторых факультетах были заменены двухуровневой системой. А вот теперь мы не только перешли полностью на эту систему, но и даже по выпуску мы прошли, вот первый выпуск в этом году был, когда у нас произошло массовое изменение системы обучения со специалитета пятилетнего на двухуровневую систему бакалавриат-магистратура. Я считаю, что это достаточно нормальная система, особенно по нынешним временам, поскольку обучение в течение 4 лет дает базовое высшее образование по определенной крупной области. А после этого человек принимает для себя решение. Либо он идет работать, и, в принципе, у нас трудоустройство у бакалавров на уровне 80-85%.
Это хорошая цифра.
Да. Либо он хочет получить еще более высокую квалификацию, и тогда он поступает в магистратуру. У нас в этом году только бюджетных магистерских мест 570, и еще по внебюджету ребята поступают. То есть, сравните, значит, на первый курс бакалавриата у нас... 1100 примерно мест и 570, то есть половина от этого магистратура. То есть фактически каждый второй может выбрать и пойти поучиться в магистратуре. Закончив магистратуру, человек получает больше возможностей, у него более высокая квалификация, и это подтверждается статистическими исследованиями. Его зарплата выше, чем зарплата бакалавра. Поэтому сейчас, особенно когда ситуация с трудоустройством такая пока еще не очень нормальная, может быть, имеет смысл выбирать стратегию, жизненную стратегию, следующим образом, после бакалавриата еще на 2 года на обучение. Рынок труда изменится, процессы определенные пройдут, а об этом можно поговорить. На самом деле сейчас происходит уменьшение выпуска ребят с высшим образованием, И мы об этом на Совете ректоров говорим уже второй год подряд. Сейчас уже на федеральном уровне начинают говорить, что мы вступаем в эпоху дефицита квалифицированных рабочих кадров. Причем
имеется в виду высококвалифицированных?
Всех. На самом деле всех, да. И статистика это же показывает. То есть у нас уже даже простое замещение людей, уходящих на пенсию, с высшим образованием не происходит. Поэтому ребята через 2-3 года будут в состоянии, когда они выбирают, кого из работодателей осчастливить своим присутствием. Да. То есть как раз те ребята, которые сейчас поступают, и те, которые поступили год назад, в год столетия, они выйдут на рынок труда, где будет много вакансий, а их выпускников будет сравнительно мало. Угу. Это особенность тех ребят, которые сейчас начали учиться в вузах.
А если сравнивать со специалитетом, который уже закончился, как в сравнении вот эта вот история выглядит?
Ну, ради справедливости скажу, что специалитет закончился не полностью, потому что было принято решение о том, что военные специальности, медицинские специальности и некоторые специальности научные, они остались на системе пятилетнего.
То есть это у нас оправдано тем, что система образования там сложнее, ну, как бы сама специальность требует более высокой квалификации,
в принципе. Много всяких причин, ведь в конце концов бакалавр плюс магистр – это 6 лет, да. А не 5, как на специалитете. Но, тем не менее, опять же, отдельный разговор. Можно приводить разные аргументы и подспудные течения, которые привели к тому, что часть специальностей остались на пятилетнем образовании. У нас таких специальностей, ну или лучше сказать, таких студентов осталось процентов 15 от общей численности. Нет, они у нас всегда будут. На самом деле, еще раз повторюсь, бакалавр плюс магистр – это уровень не ниже специалиста.
Естественно, это
тем понятно. Тем более, что магистр вообще по определению должен даже подготовить первую диссертацию, магистерскую диссертацию. Это еще не диссертация на ученую степень, но, тем не менее, это практически полноценная научная работа.
13:29 на часах. Прервемся на новости от федеральных коллег, после этого вернемся. На часах продолжается дневной прямой эфир на Пермском эхе. Екатерина Шафеева у микрофона, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. А в гостях у нас Игорь Макарихин, ректор Пермского государственного национально-исследовательского университета, председатель Совета ректоров вузов Пермского края. А с Игорем Юрьевичем мы уже успели поговорить о том, какие специальности популярны, непопулярны. Вот мы как раз уже заговорили про систему обучения бакалавриат, магистратура, в сравнении даже еще со специалитетом, который был раньше, в общем, в каждом вузе, сейчас это уже сократилось количество таких студентов. А можно, у нас остается немного времени, и вот хочется всегда поговорить о том, чем же живут дальше выпускники. То есть вот сейчас у вас есть целые там две с лишним тысячи абитуриентов, которые вот пришли, они хотят что-то знать, уметь. Они же всегда приходят, я по себе помню, ты приходишь с одними там надеждами, мыслями, весь такой, а потом тебя и сильно меняет жизнь университетская. И как пойдет дальше после того, как ты выпускаешься, это вот вообще не факт, что как начиналось. А вопрос в том, что как себя применяют потом выпускники, как быстро они находят работу. Вы же все равно следите. У вас есть служба «Альма-Матер», которая следит, они постоянно звонят, спрашивают, по специальности, не по специальности они потом идут, потому что много знаю таких случаев, когда люди получают диплом, однако находят себя вообще в другой сфере, совершенно в другой сфере. Вот давайте статистику. Мы сейчас абитуриентов сразу предупредим.
Действительно, сначала статистика. Не только наши исследования, есть официальные государственные исследования по всем вузам, показывают, что Пермский университет последние, ну, по крайней мере, 3-4 года обеспечивает трудоустройство 85% ребят, выпускников, которые выпускаются из университета и которые не продолжают обучение. Угу. То есть этих ребят вычитаем, потому что они идут дальше на следующий уровень образования. Кроме того, эта официальная статистика не учитывает тех, которые уехали за границу, просто не может. У нас такие есть и, в общем, немало. Вторая сторона дела. В нашем университете выпускники выбирают другие регионы для работы. И, опять же, последние 3 года, в соответствии с этой официальной статистикой, свыше 30 регионов страны принимают наших выпускников прямо в первый же год после окончания.
На работу?
На работу, да. География очень широкая. Ну, кстати, замечу, что, скажем, в техническом университете то же самое. В медуниверситете больше 20 регионов, ну, а лидером является, конечно же, фармакадемия. Там 50 с лишним регионов, это понятно, вуз такой уникальный достаточно. Тем не менее, 85%, опять же, выпускников остается, ну, если быть точным, 86% выпускников остается в Пермском крае. Это, в общем, с моей точки зрения, хороший показатель. Это означает, что наш университет и вообще вся система пермского образования настроена в первую очередь на подготовку кадров для Пермского края. Мне кажется, это нормально. Мы государственные ресурсы привлекаем для того, чтобы развивать Пермский край. Это хорошо. Потому что есть регионы, где больше 50% выпускников уезжают из региона. Это, в общем, с моей точки зрения, страшно. То есть людей научили, дали им высшее образование, они уезжают в другие, чтобы поднимать экономики других регионов.
Ну, возможно, им там не могут предложить рабочие места, достойные вот именно их образования и их там уровня знаний.
Не говорил об этом вслух, но вы в точности угадали. Ну, то есть это регионы, где своей экономики и промышленности почти нет. То, что касается нашей внутренней статистики, мы ее ведем уже более детально, потому что действительно кадровое агентство «Альма-Матер» на постоянной связи с выпускниками, и там уже происходит анализ не только трудоустроился, не трудоустроился, а...
Куда, когда,
я по себе по профилю, помню,
первый
по профилю,
год они тебя ведут. Прям.
Да. Здесь уже очень сильно отличается от специальности к специальности, от факультета к факультету. У нас есть факультеты, где по специальности трудоустраиваются до 70%, есть факультеты, где меньше половины.
Я не считаю... От чего это зависит? То есть...
От разных факторов. Один фактор – это, конечно же, то количество работодателей, которые есть именно в нашем регионе. Не каждый выпускник готов уехать, чтобы трудоустроиться. Поэтому в некоторых случаях происходит переполнение по выпускникам, мы делаем соответствующую обратную реакцию и, может быть, несколько уменьшаем прием по этим специальностям и направлениям. С другой стороны, сразу отмечу, мировая тенденция, скажем, американские ведущие вузы, 80% только по специальности работает, остальные работают совсем не по своей специальности. И это я сейчас не говорю о тех, кто вообще не трудоустроился. Есть и такие, вынуждены, не вынуждены. Поэтому это на самом деле мировая тенденция. Не обязательно человек должен работать по своей специальности. Если он добивается каких-то достижений в своей жизни, если он двигается в карьере не по своей специальности, это означает, что его образование хорошее, но универсальное. Вот университеты отличаются от профильных вузов как раз тем, что они дают образование в первую очередь, а профессию во вторую.
То есть поэтому у вас человек есть база, мобильнее. Вы на нее нанизываете.
Да. И даже, может быть, не мы. Мы дали хорошую базу, и человек в другом вузе или... в рамках практической деятельности или еще как-то самообразованием, он быстро переориентируется либо на соседнюю, либо совсем на новую специальность. Адаптивность высокая. И это хорошо, это вот этими должен отличаться хороший университет. Потому что в нынешнее время содержание любой профессии меняется кардинально в течение 5-10 лет.
Быстрее,
точно.
Даже сейчас уже быстрее, каждые 2 года.
Поэтому наивно полагать, что в рамках университета можно дать профессию, которая будет кормить человека всю жизнь в течение 30 лет. Да. Поэтому мы спокойно относимся к тому, что люди не работают по специальности, но мы неспокойно относимся к тому, что они совсем не работают или еще что-то. Ну, к счастью, вот таких немного.
А сколько процентов тех, кто вообще не может найти работу после выпуска?
Опять же, если взять официальную статистику служб занятости, каждый год официально встают на учет в службе занятости порядка 5-6 человек из 3000 выпускников университета.
Но это даже не 1%.
Причем, более того, как-то меня удивила особенность, становились на учет выпускники юрфака. оказалось, есть определенные специальные программы, в рамках которых человек, получивший статус официального безработного, мог претендовать на определенные льготы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это был признак того, что у них очень высокий профессионализм, они используют разные возможности.
Они лазейки все законные знают, юристы, ну понятно, что с ними.
Ну это было несколько лет назад, там, видимо, какие-то определенные моменты были. Но вот официально это несколько человек, и это, в общем, хороший показатель.
А вообще ВУЗ приветствует вот такие вещи, как когда, ну, я понимаю, что у вас есть там преподавательский состав, есть составленный там план учебный, но возникают же иногда истории, когда приезжает какой-то интересный человек в город, ученый, а приветствует ли ВУЗ его там лекции вот какие-то на все, ну, для студентов там определенной специальности, предположим? Вообще, как часто такое происходит?
Даже более того, у нас есть специальная программа по приглашению таких преподавателей, ведущих ученых, причем не только из России, но и из-за рубежа.
Да, вот я...
Сейчас ситуация финансовая немножко похуже стала, и программа ужалась, но, тем не менее, даже в этом году порядка 15 таких приглашенных лекторов у нас были. Mm-hmm. Они читают либо небольшие курсы лекций, которые мы протоколируем на видео и размещаем на своем сайте, либо аудиозапись ведем. Обычно собирается по несколько десятков человек на такие лекции. Иногда они узкоспециализированные, иногда наоборот.
Для всех?
Общекультурные в некотором смысле, да. Это нормальная практика для нормального университета. К сожалению, она требует определенных
вложений.
Достаточно серьезных финансовых вложений, пока мы эту программу слегка ужали, но мы ее не прекратим. Поэтому, в общем, это для нас практика последних, ну, минимум 7 лет.
Преподаватели-то не ревнуют, это же, получается, отнимают рабочие часы.
Нет, потому что мы построили систему следующим образом. У нас есть небольшое подразделение, которое во взаимодействии с факультетами и организует этот процесс. Это не навязывание сверху, а это конкретный декан, заведующий кафедрой. Угу. Он говорит, мне бы было интересно пригласить такого человека. Происходит административный процесс, и мы стараемся этого человека привести в университет. То есть это не навязанное ректоратом, не навязанное конкретным там большим боссом. Это инициатива снизу, которая затем находит административную поддержку на уровне ректората, соответствующих служб университета. Поэтому это как раз наоборот. Это люди, которых зовут кафедры.
И, следовательно, все эти лекции, вообще, в принципе, насколько я понимаю, лекции многих преподавателей открыты, и туда может попасть любой студент, то есть, обучаясь я, к примеру, там, на филологическом факультете, но если вдруг меня заинтересовала лекция профессора там, какой-нибудь судебной медицины, я, в принципе, могу попасть. Меня никто не выгонит.
С формальной точки зрения правила приличия требуют получения разрешения лектора.
Ну, вот. Это понятно, если я с ним договорюсь, свободным слушателем я могу быть.
Да, но юридически для того, чтобы потом иметь право сдать этот предмет и получить оценку в диплом...
Нет, я имею в виду для общего развития.
Это, пожалуйста.
То есть студенты вуза могут для каких-то пополнения собственных там, мозгов и черепной коробки спокойно ходить на лекции, не привлекая внимания, спокойно слушать лекции и там учиться чему-то.
Да, открытая система.
Ну, университет предлагает, помимо обучения, еще есть у нас спортивный клуб, есть студенческий клуб, по-моему, ботанический сад, пожалуйста, там тоже все, что угодно вам могут рассказать. Есть дискуссионный клуб «Мусаилиан против», как Баба-Яга прям. Там тоже.
Очень много всего есть, да.
И здесь, пожалуйста, учитесь только. Угу. Это все причем доступно. Некоторые вещи даже бесплатные, да, или там какие-то, ну, студенческий клуб бесплатный, дискуссионный клуб бесплатный.
Практически все бесплатное, да.
Ну, практически все, действительно. Угу. Тут все, что хотите, вам могут предложить и научить еще многим вещам, которые потом, возможно, пригодятся. 13.46 на часах закончилось у нас, к сожалению, время. В гостях у нас был Игорь Макарихин, ректор Пермского государственного национально-исследовательского университета, председатель Совета ректоров вузов Пермского края. Игорь Юрьевич, спасибо вам. Давайте вам успехов, удачи, крепитесь. Хорошо вам провести 1 сентября и открыть путь людям в учебу.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо.